Доброе утро.
Можно небольшой вопрос?
Конечно, он уже всегда для этого.
Утренняя зарядка в шаббат. Какое отношение?
Это вы хитрые спрашиваете. Тут так. Если человеку доставляет удовольствие движение, в принципе, в шаббат нет такого как бы запрета именно вот, строго говоря, на движение. В шаббат есть запрет мудрецов на излишние, как это сказать, усилия, во-первых, во-вторых, на лечение. Теперь, если это какие-то лечебные процедуры, то там надо уже советоваться, если без них будет плохо или что-то такое, и останавливает какой-то процесс. Если это просто такая оздоровительная вещь, то вопрос, что, может быть, можно без нее пережить. Но при этом насчет бега написано так в Аллахе, это же я могу сказать, что написано, что если молодым людям доставит удовольствие бежать, то они имеют право бегать в шаббат. Вообще требуется, ну, это уже требуется, ну, пророки нас же установили, да, в Ишаяу это написано уже, что в шаббат мы идем другим шагом, не к обычным, кто привык ходить быстрым шагом, а нормальным каким-то шагом. В шаббат мы стараемся ходить помедленнее, чтобы показать, что мы никуда не торопимся, что это день отдыха, что это такое особое у нас, ну, знаете, как царь, он спокойно ступает, никуда не бежит. У нас такое состояние должно быть в субботу. И я понимаю, что, наверное, с физическими упражнениями должно быть что-то похожее. То есть если человек, ну, молодой, у него, он чувствует, что он такой весь какой-то склеенный, если он не подвигается чуть-чуть, ему это действительно доставляет удовольствие, тогда вроде бы не должно быть проблем. Но если он заделает просто вот регулярно, вот ему нужно там для здоровья, для сил, еще что-то такое, он себе там тренирует, то я бы сказал, что это не для субботы. Это из того, что я так не глядя в книги могу сказать.
Знаешь как?
Ну, давайте переходим сюда. И мы остановились здесь, как я вижу, в середине заповеди. А, такая увлекательная заповедь, про заповедь суду казнить с помощью удушения. Да? Ну, как мы уже тут говорили, да, что на самом-то деле основное назначение подобных заповедей – это показать нам на важность тех заповедей, за нарушение которых Тора предписывает казни, но тем не менее она ее предписывает по-серьезному. То есть если действительно человек очень напрашивается на это, он это получит. Хотя это очень тяжело получить. Какие вот есть законы, связанные с этим? Он говорит так. Динэ мицва. Кигон машам рузы хроним уроха. Например, как это делалось? Мышкими там хуяв безевель. То есть человека погружали в какую-то землю или во что-то до колен, так чтобы до колена или даже выше, так чтобы он, ну, не мог двигаться и дергаться. И потом брали судар, то есть какой-то длинный, ну, типа шарф или то, из чего делали чалму. Вообще судар обычно называется головной убор, и он был сделан в виде чалмы. То есть это какая-то длинное полотнище узкое, которое скручивали многократно на голове. Так делались головные уборы тогда. Это мы видим, и у коина в храме было подобное и так далее. Так вот, брали такое полотнище и сворачивали так, чтобы было жесткое, да, жесткая такая, получался из него жгут, как бы, и при этом брали что-то твердое больше внутри, какую-нибудь веревку жесткую очень, или, может, не знаю, или делали тогда металлические веревки, но что-то жесткое заворачивали в более мягкое, таким образом, так что получается, что снаружи его как бы не порвут ему, да, как бы, чтобы это не выглядело, что ему просто отрывают голову этим, а именно так, что снаружи это мягко прикасается, а в середине жестко, так, чтобы тоже он долго не мучился от удушения, как это бывает с людьми, которые, не дай бог, вешают и прочее. Это все-таки длительное мучение. Но когда там вешали на больших виселицах, это тоже было не так долго, потому что ломалось просто шейный позвонок у человека. И здесь, я понимаю, скорее всего, имитируется то же самое, то есть резкий перелом шеи, человек перестает чувствовать, что бы то ни было. Но приятного, конечно, мало. Хотя Рав Ицхак Зильбер, за царь, он когда рассказывал про эти казни, он говорил, ну вот это самая легкая казнь, удушение. Берут два человека с двух сторон, да, по команде затянули, и все, одно удовольствие. Замушех и цло, да, зам, да, они тянули два разных, два человека стояли и тянули каждый в свою сторону. Причем, если это делалось грамотно, то действительно человек как минимум долго не мучился. А за секунду это делалось. И подобные подробности, это все рассказывается в 7 главе трактата Сангедрин, который говорит о том, какие казни в свое время Синедрион мог предписать людям и как они исполнялись, все подробности. Теперь он говорит, это только в земле Израиля работает этот закон, потому что вообще за границей не разрешается еврейским судам судить, присуждать людей к смертной казни. Я даже больше скажу, что не только в земле Израиля, это только когда Бейдин, великий Синедрион, сидел в помещении храма. Когда они увидели, если я правильно помню, что описывается в наших книгах, когда они увидели, что поколения стали падать духовно, и поэтому придется казнить уже много людей, потому что уже казнь не работает как средство предупреждения. Да? Уже люди не понимают это послание, которое заложено в этих законах Торы, они продолжают нарушать и делать разные очень дурные вещи, за которые придется много народу казнить, а это никому не хотелось. Это не задача Торы. Задача Торы была научить людей. И поскольку это перестало выполнять свою функцию так, как нужно, они просто взяли и ушли из граненной палаты, которая была в храме для этого предназначена, и стали сидеть где-то в другом месте. И уже поэтому они не могли заниматься делами, в которых вот может выйти смертный приговор в результате. Ну, а в конце концов, потом уже было и просто изгнание, когда это... Ну, за границей, да, мы говорим, никак невозможно присуждать. Я, кстати, забыл, что я вас не запутал, да? Когда они ушли, великий Синедрион покинул эту граненную палату, тогда не могли уже делать... не могли присуждать смертный приговор. Но моя ошибка здесь была в том, что, как я вам сказал, не только они, конечно, это могли делать. Любой малый Синедрион на местах тоже мог это делать, пока большой Синедрион сидел в Иерусалиме в том месте. Когда они покинули то свое место, то и малые Синедрионы по всему Израилю перестали выносить смертные приговоры. Поэтому здесь четко и правильно написано в Хинух, конечно, да, что именно в земле Израиля, не только в Иерусалиме, везде можно выносить смертные приговоры, но, я просто добавил, пока работает великий Синедрион в Иерусалиме. А за границей, конечно, даже когда это было, все равно не могли выносить смертные приговоры. Итак, эта заповедь работает только в земле Израиля. И тот, который мог это сделать, должен был сделать и не выполнил, получается, он отказался от мицвата сей. Если Бейздин вдруг жалеет человека, знаете, привели какого-то симпатичного человека, и все улики против него, и все показания свидетелей против него, и ничего нельзя сделать, уже искали все способы оправдать, и не получилось. Они не хотят его казнить. Ну, жалко, такой симпатичный молодой человек. Да, или может, Талмид Хахам, или еще что-нибудь. И как бы, ну вот что же его казнить? Но, тем не менее, если Тора предписывала это сделать, нужно было это сделать. Если они сделали, они точно так же, как и любая другая повелительная заповедь, которую человек отказывается делать, это вина будет на них, что они не сделали этого, потому что на самом деле его же душе нужно было это. И если они этого не сделали, ему же будет в результате хуже. «Ваншога дольш ильмале мурат один и шесрео хаим был о». Он здесь говорит очень практическую тоже причину, что если, ну, в то время, когда это оказывало свой эффект, как я говорил, пока этого было мало, и люди, в принципе, боялись закона и знали, да, это производило большое впечатление. Ой, кого-то там раз в несколько десятков лет казнили, все остальные говорили, ой-ой-ой, за такие вещи можно, может быть, смертная казнь. Пока это производило свой эффект, это производило, и это действительно работало как предупреждающий фактор. Люди боялись нарушать законы, тем более причинять вред другим людям. А как мы знаем, когда государство слабеет и не может следить за преступностью, преступность растет, и люди начинают, да, уже не имея страха, к сожалению, люди многие начинают терять границы и поначалу оправдывая себя какими-то причинами. Ну, знаете, наверное, все смотрели кино, читали книги и так далее, и знают эту типичную модель злодеев, они же тоже себя как-то оправдывают. Они не говорят, я злодей, мне на все плевать. Они обычно говорят, да что ты знаешь о страданиях, что ты знаешь о боли, которую я перенес с детства. И поэтому он может теперь кого угодно, кто ему не нравится, убивать. Такая логика. Рамбан Интересно, он здесь в конце говорит, Рамбан не перечисляет эту заповедь как отдельную. И также все четыре казни, которые положены по еврейскому суду. Давайте вот этот Скилес Рейфа, Герег Вехенек, Рамбам, Маймони, да, за которым идет Хинух в основном. Он перечисляет их как четыре отдельные, а Рамбан Нахманид, он не согласен с этим счетом. Он считает, что это все Тора повелела, это все часть одного повеления Торы, приводить приговоры в исполнение. Да, и все это сводится к одной заповеди – удалять зло из своей среды. Да, «Лива эрра ми кирвами», да, то, что такое написано. «Выхэнни хлыхлубо колодиним». Поэтому все подробности, вот эти, какая казнь, такая другая, это все входит в одну и ту же заповедь. Так считал Нахманид, и так это, в общем-то, практической разницы, можно сказать, нет, потому что все согласны, что нужно делать так, как написано. Вопрос, считают ли это за отдельные заповеди, это редко, когда бывает практическая разница из-за этого. Ну что ж, тогда можем перейти к следующей, если нет вопросов. А если у кого есть такой вопрос, связанный, или, как я всегда напоминаю, даже не связанный с темой, то милости просим.
А все понятно.
Теперь, хорошо, в общем, пока раз вопросов нет, переходим к 48-й заповеди. Видите, мы с вами уже сколько? Скоро подойдем к 10%, но мы уже где-то процентов 7, значит, из общего количества заповедей мы успели ознакомиться. Итак, написано «Шлодага кот ав вм». Запрещено, да, ударить отца и мать. Маасе Хабура, такой намек, да, Мемхет, 48-я заповедь. И в этом намеке, кстати, намек на подробность важную этого закона, мы увидим в подробностях здесь, когда будем учить. Давайте смотреть, что же это такая заповедь. Ну, иногда даже неудобно про эти вещи говорить, да, казалось бы, что нужна заповедь. Какой человек, который хоть как-то достоин называться человеком, может поднять руку на родителей на своих, да? Это же что-то вообще ни в какие рамки не укладывается. Ну, во-первых, бывают разные обстоятельства, кто являются этими родителями, что они делали предварительно. Во-вторых, мы знаем, что Тора дает на все абсолютно заповеди. Заповеди повелительные и заповеди запретительные. И поэтому, когда человек делает то или иное, даже вроде бы всем понятное злодейство, тем не менее, оно, как правило, будет подпадать под ту или другую запретительную заповедь, и мы будем знать, каким образом этого человека наказывать. И он сам, изучая Тору, должен будет понять, что именно он нарушает, в какие именно разрушения он производит этим своим нарушением. Шило Якеда, говорит, Абена Аваэм, значит, не должен ни сын, ну и, понятно, ни дочь, не ударить отца или мать. Вафилу гэм якуота караба. Бхолзман шило исунавшам ламито. То есть даже если родители бьют детей, да, и, казалось бы, в этот момент у любого человека есть инстинкт защиты. Даже если родители его бьют, написано, нельзя, даже в качестве защиты, нельзя их ударить в ответ, кроме того случая, если они уже собираются убить своего ребенка. К сожалению, такие случаи бывали. Тогда ребенок, конечно, имеет право защищать свою жизнь. Без этого исключения у нас нет. Шинеймар, умаке авивэм, имо мот юмат. В Торе прямо написано, что это не только запрещено, но и положено за это смертная казнь. Да, и не имеется в виду убить, да, имеется в виду просто стукнуть. Посмотрим подробности. Какой-то легкий удар, может быть, не подпадает под эти критерии, но тем не менее. И хотя, говорит, несмотря на то, что он говорит нам Хинух, да, несмотря на то, что Тора не предупредила прямым текстом, да, Алтакуга, вот, такого не написано. Это же нехтав оныш, написано только наказание. Обычно в Торе всегда есть две вещи. Есть предупреждение, не делайте так-то и так-то. И где-то в другом месте написано наказание. Кто сделает так-то, вот так-то, ему будет положено такое наказание. Интересно, я помню, когда-то видел в одной книге, заметили, что разница между Торой и уголовными кодексами, обычно существующими в странах. В уголовных кодексах обычно только написано наказание. Человек, который сделает то-то и то-то, ему положено вот так-то и так-то. Но не написано «нельзя делать то, нельзя делать то». Но люди как бы сами понимают, раз есть за это наказание, так нельзя. Тем не менее, Тора нам всегда подчеркивает, нельзя этого делать. И даже специально есть правила в Талмуде, нельзя наказывать, если предварительно не предупредили о запрете на поступок, за который собирается человека наказать. И сама Тора устроена по этому правилу, на любую заповедь, на которую есть предписано наказание, можно найти в тексте Торы формулировку запрета, да, что человек, Тора нас учит, не делайте так-то, не просто говорит, что если вы сделали, то вас накажут вот так. Отсюда люди многие сделают такой вывод, что ну, если я сделаю и попадусь, да, а если не попадусь, так меня не накажут, и вроде бы чувствуют себя хорошо. Но на самом деле в Торе это не так. Если ты нарушаешь ее, то, что ты избежал наказания, не делает тебя ни в коей мере более хорошим человеком каким-то образом. Посмотрим же, он ставит теперь вопрос, да, Хинух, почему же здесь мы не видим в Торе прямо сформулированного запрета «не бейте родителей своих», нет такой фразы в Торе, а она при этом предписывает за это наказание. Это вопрос, да, это против обычных правил Торы. «Дерех Талмуд леулам лишоль бейнян кэзэ», всегда Гемора спрашивает об этом и говорит, как же это, вот мы нашли оныш, да, «вазгара минайн», видите, написано. Гамба заишлану азгара. Он говорит, конечно же, и на эту тему тоже есть азгара, то есть где-то в Торе есть формулировка запрета, просто она не такая прямая, чтобы мы ее увидели. Шареану музарим алкол ишми Исраэль шилола акото. Вообще-то у нас есть запрет бить любого своего брата, любого еврея запрещено ударить. Просто ударить. Да, откуда мы это учим? Катув мишнит хаев малки сарбаим лоэссиф. Интересно, что, как и многие запреты, мы учим его где-то с какого-то дополнения. То есть Тора говорит об одном, а мы заодно учим о другом. Где мы учим запрет бить другого? Это там, где идет речь про, как это называется, ну, бичевание, положенное по суду, когда человек получает наказание плетьми, то в Торе написано, вот он должен получить 40 ударов, и мы учим на самом деле, что это 39 имеется в виду, там из особой формулировки, то есть то, что доходит до 40, но не включительно. А вот самый 40-й удар, говорит Тора, уже запрещено нанести. И тот, кто нанесет, даже этот исполнитель, да, это всегда мы видим, что запрет, интересно, когда мы его выучиваем, относительно простого человека, он звучит еще более строго, если мы видим, что он относится даже к исполнителю суда, о которых в некоторых странах, не будем показывать пальцами, есть впечатление у людей, что у них как будто бы больше каких-то прав, чем у обычных граждан. Но это не так. У всех граждан права совершенно одинаковые, и никакой представитель суда, как это органов правопорядка и прочего, не имеет права никаким образом лишний удар нанести, кроме тех, которые предписал суд. В каждом конкретном случае, и там мы знаем, что не все даже люди могли получить 39 ударов плетьми, которые Тора предписала, потому что прежде человека должен был обследовать врач и установить, или его здоровье позволяет это вынести. И если человек нанес один удар, один только, больше, чем то, что было предписано, ну, бывает, увлекся, да, хлещет его и нанес больше удар, чем нужно, он уже сам является нарушителем. Он сам нарушил, и вообще-то ему самому, если правильно понимаю, положено подобное наказание. Так вот отсюда мы учим, что, естественно, и любой другой человек, тем более, не должен наносить никаких ударов другим. Отсюда мы учим, естественно, и отец, и мать включены в это. То есть сам по себе формальный запрет, мы видим, существует. Нельзя никого бить. «Колшкен ли мишло нитхаева аб бихлал Исраэльгу». А отец и мать, они тоже включаются в это понятие, значит, нельзя их бить. А наказание предписано другое. За обычного человека наказание будет, скорее всего, просто удары плетьми, если он побил другого. А вот за отца и мать будет смертная казнь. У Базгарато Миаха афапиши лав зе шилоя сибных шав лав бифнецмо. Да, хотя это сама по себе отдельный запрет, но вот оттуда мы учим и для отца и матери. Миколам Кумарей Клавды Ядейн, школ Шиешло Карет, Умита, Еш была в Хуцми Песах Умилы. Да, мы знаем, что для любой заповеди, где есть наказания тяжелые, нужны специальные запреты. И вот мы его нашли. Бокат АВМ, Гара Ешбо Карет, было Эйдим. И здесь Мита Ба Эйдим. То есть, когда есть свидетели, за это полагается смертная казнь. Когда нет свидетелей, и человек стукнул отца или мать, за это полагается карет. И я не знаю, что хуже будет даже для него. Что если человека казнят в этом мире, то эта казнь является искуплением для его души. И он приходит в тот мир уже исправленный в какой-то мере. А вот когда он умирает сам, карет — это отсечение души, это какой-то особо тяжелый такой вариант, при котором у человека нет продолжения духовной жизни дальше его души. То есть наказание свое он получит, а дальнейшего исправленного состояния там уже вроде как и нет. И это очень тяжело. «Велкен ешлану ламарал купоним шнильма дозараба микра дилу йосиф». Да, он говорит, почему мы так искали, чтобы найти, где запрет этот, потому что, когда мы видим наказание, мы должны были найти этот запрет. То теперь что? «Иньян хиюв гамита». «Вамаке амру зихроном леврохе». Он отдельно здесь говорит, почему здесь именно смертная казнь за это. «Сказали наши мудрецы, шукшу цимием дам давка». Это не про причину, он говорит сейчас, а про подробность законодательную. Это когда поставили синяк, то есть вышло какое-то кровотечение. Я не знаю, наружу или достаточно синяк, возможно, и синяк тоже достаточно, но когда вышла кровь, то есть сделали, как по-научному говорится, гематому. «Маши эйнбо бешар коладам шафилу цимием дам нитан лахиюв мамон». Человека же можно подвергнуть штрафу за то, что он, даже если кровь пустил другому, стукнул его, нанес какое угодно там. Увечья — это все обычно измеряется деньгами. Хотя, конечно, это тоже очень страшные вещи. Но за родителей это положено отдельно смертная казнь. Мишуршия митца, в чем говорит смысл? Давайте посмотрим. Льясера навалим амасерим шейриму ядба мишиви амлеолам. То есть люди эти, он говорит, подлецы, которые подняли руку на того, кто привел тебя в этот мир, ты просто делаешь большую подлость. И такого человека нужно серьезно наказать. Берцона кельба асалаем кама того. Да? И мало того, все, кто были родителями или кто хотя бы уже просто взрослые люди, знают, что родительство — это не только привести человека в мир, это обычно, конечно, бывают исключения, но обычно это еще и очень много возни с ребенком, которые пока дети, они дети, и сами не становятся родителями, они даже не представляют, сколько родители с ними возились, ночами не спали, и сколько было тревог и забот и всего. И человек такого, человека поднимает руку. «Мелых бамишпат ямидерес», да, от Всевышний, как царь Вселенной, он руководит ею с помощью суда. И понятно, что за такие дела человек должен отвечать очень строго. «Динная митцва». Какие есть подробности, связанные с законодательные с этим. Например, что если удар был нанесен по уже мертвому родителю, хотя это тоже, конечно, очень гадко и непонятно, но это, за это не наказывают. Человеку выкал из новых иршошхая в месяц. С другой стороны, даже, может быть, не очень сильный удар по уху, но который лишил человека слуха, за это тоже полагается смертная казнь, потому что невозможно, у нас Тора утверждает, что невозможно. И если человек лишился слуха, это значит, что где-то какая-то кровь вышла, да, порвалась там перепонка барабана или что-то, значит, кровь какая-то была хотя бы капелька, и значит, человек нарушил этот самый запрет Торы. А с другой стороны, человек, который делает какую-то рану родителям для излечения, он патур. Он не получает наказание, но изначально просят человека так не делать. То есть если есть какое-то... Сейчас я отвечу на ваш вопрос, секундочку. Если есть хоть какая-то возможность, чтобы был, конечно, равноценного уровня хирург, да, если сын хирург должен сделать операцию отцу, если есть другой такого же уровня, то лучше пусть он делает операцию. Но если... Там это, вот это подробности, да, мы здесь не входим в подробности, я просто говорю то, что я помню, когда мы учили это немножко... То есть тут надо смотреть разумно, да, если больше пользы будет и надежды спасти жизнь родителям, конечно, можно ради этого нанести какие угодно надрезы и прочее, это то, что нужно сделать врачу. Но если возможно обойтись другим врачом, это было бы лучше. Вадим штуки шихая был има, было Лавив. Штуки – это человек, который неизвестно, от какого отца он появился. Тогда, ну, он живет вроде бы в семье, есть там номинальный отец, но есть подозрение, что это не его отец. И тогда он, конечно же, отвечает только за то, что он делает по отношению к своей матери. «Вадим гер шегорта шелобик душа шин хаябишнеем». Или гер, который уже сделал как бы там, зависит от того, когда забеременели им, до своего гиюра родителей, если сделали гиюр и так далее, там свои есть подробности. Безусловно, геру нельзя бить тоже своих родителей, не евреев. Стричь ногти родителям. Я не вижу в этом проблем, но у меня обычно не идет никакой крови, когда я стригу ногти. Если это сопровождается обычным кровотечением, тогда, конечно, не нужно. Но мне кажется, что можно делать это аккуратно, ножничками круглыми, и никакого кровотечения не будет. Вы спросили о почитании родителей. Это отдельная заповедь, причем это заповедь повелительная. Да, требуется почитать родителей. На это будет у нас отдельная заповедь. Зачем дойдем? Вдин Миша Юавивы и Моры Шаим. Теперь еще какие есть подробности? Какие могут быть обсуждаться подробности? Очень тяжелая тема, когда родители злодеи. Это тоже и в заповеди почитания родителей обсуждается. Требуется ли их почитать? Там есть же и бояться, да, не нарушать какие-то против них, там, не хамить, не что-то еще. И почитание, оказывать им уважение, как-то заботиться о них. И также этой заповеди касается это сомнение. Насчет того, есть ли ответственность, если ударил родителей, есть ли родители злодеи. Да, если они вот злодеи, там не просто что-то они нехорошие там люди, а действительно злодеи, вот по определенному Тору, они сознательно и как бы понимая, что они делают, да, нарушают какие-то важные заповеди Торы, прекрасно понимая, что они делают. Это называется рашаим. Да, не имеется в виду люди, которые воспитаны были в стране, где не признавалась религия, они поэтому считают, что ничего плохого они не делают. Да? Имеется в виду люди, которые понимают, что есть Всевышний, понимают, что Тора его истина, но говорят, а я вот плевал на его заповеди, буду делать так. Да? А муфурсамим, если они известные злодеи, то есть обсуждение, что человек, который их... стукнул сын, он будет патур, он будет освобожден от ответственности за это, пока они не раскаются, и тогда, конечно, вернутся все законы, как обычно. Но, тем не менее, ему все равно это запрещено делать, даже пока они злодеи. И он же называл «Вив хуц меси», да, и поэтому сын не должен быть посланником, да, исполнителем, судебным исполнителем, который дает плетей, он тоже не должен быть для своих родителей или какую-то казнь приведи в действие. Не нужно ставить сына, даже если обычная его работа в суде, скажем, помогать в тех случаях, когда свидетели сами не могут справиться с этим. Ведь обычно свидетели должны были делать, не было такого официального палача. Да, были судебные исполнители, которые, может быть, что-то где-то могли помочь. Но, в принципе, казнь исполняли свидетели. Но иногда бывает, что судебный исполнитель должен прийти и там, принять какие-то меры против людей. Так или иначе, сын не должен этого делать, кроме как если его отец месит. Видите это слово? Месит – это тот, который пытается склонить других к идолопоклонству. Про это Тора отдельно написала «не жалей». Так, что здесь? Сейчас я дочитаю абзац, и ваш вопрос посмотрю. «Виетер протеа». Другие подробности тоже в трактате Сангедрин находятся. Теперь к вопросикам. Могут ли родители освободить от почитания себя? «Авша махалал квадо, квадо махуль», насколько я помню. Если отец отказывается, то да, тогда можно отказаться от этого. Я не думаю, что можно при этом разрешить сыну прямо унижать отца или что-то другое, но это не сегодняшняя тема, да, это другая заповедь. Вот эту вещь я не думаю, что родители могут простить насчет удара. Это сама Тора запретила, и Тора будет взыскивать за это. Если сын говорит родителям, не звоните больше мне. Вот это, я думаю, очень нехорошо. Но только если они совсем какие-то действительно злодеи, и все, и он хочет от них отдалиться. И он в Украине, родители в России. Ой, не хотел я в этот опять влезать в эту тему. Да? Это очень тяжелый вопрос, кто они в России. Да, они заложники режима, или они его поддерживают, и что. Но я думаю, что даже если родители поддерживают какие-то ужасные вещи, и даже сами делают такие злодейские вещи. Вопрос, почему, да, как они выросли, это я не могу на одной ноге ответить, это в каждом случае нужно разбираться со своим раввином, как быть в этом случае, потому что нарушить эту заповедь очень легко, почитание родителей, а получить от нее освобождение – это не так просто. Что делают родители, почему, кто их воспитал, что они могли бы понять, что не могли, какой с них спрос, да, и в этом аспекте. То есть нам всегда лучше стараться… Никого не накажут, если он привил лишнее уважение, даже если у родителей нехорошие люди, скажем так. Да, его не накажут за это, пока он, конечно, не поддерживает какое-то злодейство. Если не обязан поддерживать ни деньгами, ни словами, никакие, безусловно, нехорошие вещи, которые родители делают. Это да. Почитание отчима, да, есть такой аспект. Я не могу вам сказать точно законодательный его вес, но он есть такой аспект. Мужа, матери или жену отца тоже нужно почитать. Это, насколько мне помнится, это является частью почитания самого родителя вашего. Потому что если родитель на ком-то женился, да, вышел замуж и так далее, то когда сын проявляет откровенное неуважение к избраннику своего родителя, безусловно, в этом есть неуважение к самому родителю. Жалко, у нас минуты лишние уже уходят, но если вы не торопитесь, давайте закончим. Это жалко оставлять наконец. Тут последнее. Значит, «Ногэгэд бэхол маком» – это заповедь, да, в любом месте за нее есть ответственность. Безусловно, запрещено бить родителей, да, где бы люди ни жили. Она относится к мужчинам и к женщинам одинаково. Тумтум, андрогинность, неважно его половая принадлежность, если у него сомнения, мужчина он или женщина, или даже есть вместе его половые признаки, неважно. Все люди, которые являются чьими-то детьми, запрещено бить родителей. И тот, кто нарушает и стукнул своего родителя так, что сделал ему ранку, да, и были свидетели, было предупреждение, митато бехенек, его казнь положена через удушение. Если это без хабура, хая валэм кишар коладам. А если не сделал кровотечение, то тогда будет отвечать за это как тот, который ударил любого другого человека. Если я правильно понимаю, за это есть штраф. Да, там, где есть штраф, там уже нет наказания плетьми, есть штраф. Шеммакеха веро кааш ешба ташлумин шилшаве прута мышалем вейно луке. Да, если он стукнул настолько, что за это уже есть штраф размером пруту, а штраф там исчисляется разными способами. Если уже есть штраф размером с пруту, то уже этот штраф платят и не получают сами плетьми. А если он стукнул так, что не набирается штрафа на пруту, то он получит наказание плетьми. Это надо, конечно, очень постараться так легко стукнуть, чтобы не было штрафа на пруту. Но так здесь получается занятно. Закон. Аллахай эн адам мет мушалем, вехен эн луке мушалем. Потому что и наказание плетьми получить, и штраф денежный, такого в Торе нет. Наказание всегда одно. Или штраф, или физическое наказание. Ну вот мы с вами закончили эту заповедь. Если есть какие-то вопросы, то пожалуйста. А если нет, то спасибо, что были с нами. И всем счастливо. Гуд Шаббес. Всем всего доброго.